еще в Екатерининском сквере. И я продолжаю рассказ о прекрасных русско-парижско-петербургских тенях, составляющих гордость российской истории. Только действовать они будут не в Петербурге, а в Париже, на Елисейских полях и не только там. Русские войска расквартированы в близлежащих предместьях Парижа, размещены в казармах внутри города. Император российский Александр I, опасаясь, как бы его войска не предались бесчинствам в городе, полном разного рода соблазнов, вводит жесточайшую дисциплину. Большую часть времени солдаты проводят в казармах, словно победители стали пленниками побежденных. «Государь, — вспоминает Никита Муравьев, — был пристрастен к французам до такой степени, что приказал Парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улицах встречали, отчего происходило много драк, в которых большей частью наши оставались победителями». Никита Муравьев ошибается в главном, вблизи неразличимом. Для императора Александра нет своих, нет чужих. Для него соблюдение порядка – высший закон. Единственная сила всему и вся – правило диктующее. Русские офицеры определены на постой в Париже. Поначалу их встречают с настороженностью. Но потом все сменяет взаимная симпатия, дружба и, конечно, любовь. Офицеры фланируют по бульварам, обедают в модных ресторанах, сидят за чашкой кофе в кафе. Перед ними открываются двери самых знаменитых парижских салонов. И это не все. Париж погружает их в свои тайны, что прячутся в тенях древних храмов, висят над суетой нынешнего Монмартра, уходят в глубину Версальской оси, отвергнутой революцией. И будущее им открывается тоже. Можно с живыми философами поговорить, например, с политэкономом Сен-Симоном, поговорить о том, как жизнь преобразить по объективным законам. Можно в будущее, уйдя обратно в недавнее прошлое, вернуться и, пройдя во дворец инвалидов с воинами-ветеранами, проблемы недавней войны решать. Еще можно посетить заседание масонских лож. И везде-везде одно и то же увидеть, услышать, то, чего в России не сыщешь, с огнем не найдешь, в самом фантастическом сне не пригрезится. В отличие от русских, французы не смотрят на своего монарха, как на олицетворение провидения на земле. Это запись, сделанная Николаем Тургеневым в его дневнике. Продолжение записи таково. «Теперь возвратятся в Россию много таких русских, которые видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процветать царства». «Александр Павлович, уводите войска в Россию, не то французская зараза развратит молодых офицеров умы. Разве не слышите вы, сыны самодержавного государства рассуждают о свободе сыновьями революции, что в сердцах французов событиями кровавыми измученных по-прежнему чистым пламенем горит?» Вы помните, начиная петербургскую мистерию излагать, я рассказывала о вере наших прапредков в птицу времени, что летит через все пространства времена, если у нее два крыла, славы которых свиты в каждом здесь сейчас текущем мгновении. Крылья составляют времена дедов и отцов, детей и внуков. Что получается? Золотые россияне, благодаря которым Россия может птицей в небеса воспарить, родились, когда положено, ибо составляли они седьмое петербургское поколение, в деятельное время которого должно осуществиться то лучшее, что ранее в глубинах российского бытия вызревало, силу набирало. Скажете, их было немного, горстка. Это если не считать подъема народного самосознания. К тому же история человеческого рода говорит, что много преобразователей и не нужно, достаточен 1%. Итак, российские войска возвращаются, не ведая, в каком направлении уже прочерчен их путь. Смотрю на немецкий профиль императрицы Екатерины и думаю: во многом вы были правы, о мадам, даже в том, что царствование Александра должно составить счастье России. Беда в том, что ваш любимый внук подвел и вас, и своих современников, и нас, ваших потомков. Ах, мадам!